В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В Тбилиси предотвратили неудавшийся теракт.
В настоящее время Грузия требует от России и Абхазии выдать еще двух людей, подозреваемых в организации диверсионных актов.
В Абхазии обсуждают будущее абхазского языка.
На фоне этих амбициозных планов на текущий год достаточно невзрачными выглядят итоги года предыдущего.
Григол Вашадзе дал интервью «Радио Свобода». Подробнее все это слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев недалеко от Триполи. Два иранских военных корабля, которые в среду вечером прошли через Суэцкий канал, прибыли в Сирию. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет выдан в Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. В Ливии поддерживающие Муаммара Каддафи силы атаковали протестующие в городе Эль-Завии в 50 километрах к западу от Триполи. Был нанесен ракетный удар по мечети, где находились повстанцы. По сообщению свидетелей, есть пострадавшие. В настоящее время антиправительственные силы контролируют город Зуара в 120 километрах к западу от Триполи и восточные регионы страны. Они заявили о твердом намерении освободить Триполи, который находится под контролем верных Каддафи сил. Президент США Барак Обама выступил вчера по телевидению с призывом прекратить насилие в Ливии. Он поручил своей администрации рассмотреть все возможные меры, которые могут быть применены в отношении властей Ливии.
Я поручил своей администрации рассмотреть все действия, которые мы можем предпринять в ответ на этот кризис. Все возможные действия, то есть и те, которые мы сможем предпринять самостоятельно, и те, которые нам нужно будет обсуждать с нашими союзниками и партнерами или проводить через международные институции. Как и любое правительство, правительство Ливии должно воздерживаться от применения силы, не препятствовать оказанию гуманитарной помощи нуждающимся и уважать права своего народа. Правительство Ливии понесет ответственность за то, что не смогло выполнить своих обязательств, и обязано будет расплатиться за постоянные нарушения прав человека.
Заявил Барак Обама. Он предложил объявить Ливию зоной, запрещенной для полета самолетов, чтобы предотвратить нанесение авиаударов по протестующим. Два иранские военные корабля, которые в среду вечером прошли через Суэцкий канал, прибыли в Сирию. По словам иранского адмирала Хабибалы Саяри, это обычный дружественный визит, не представляющий угрозы региону. Адмирал утверждает, что корабли не проводят никаких военных учений, а выполняют тренировочные задачи. В условиях нестабильности в регионе Израиль считает действия Ирана провокационными и привел свой военно-морской флот в состояние повышенной готовности.
Эхо Кавказа. Новости.
В Брюсселе прошли переговоры России и Евросоюза. С подробностями из бельгийской столицы Виктор Аночко.
Встреча эта по числу участников беспрецедентна. Помимо главы делегации Владимира Путина, в ней участвовали два вице-премьера и 10 министров, а со стороны Евросоюза более 20 членов Европейской комиссии. Все это означает, что были охвачены практически все отрасли сотрудничества России и Евросоюза. Энергетика, транспорт, правовая сфера, внешняя политика. Обе стороны согласились, что происходящее в Северной Африке отразится и уже отразилось на энергетической отрасли. Не случайно глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозо довольно торжественно заявил, я цитирую, «российская энергетика является залогом благосостояния Европы». Шла речь о событиях в странах региона также и с точки зрения влияния на обстановку в мире. Согласованная позиция России и Евросоюза высказана в заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова и верховного представителя Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон. На пресс-конференции Барозо сказал, что вопрос о партнерстве для модернизации России обсуждал и с точки зрения верховенства закона.
рассказывал Виктор Анучко. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж будет выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение вынес сегодня суд в Лондоне. Согласно решению суда, обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах – достаточные основания для экстрадиции. Адвокаты Ассанжа в течение недели могут опротестовать судебное решение. Ассанж утверждает, что дело против него сфабриковано. Его адвокаты заявляют, что есть опасность последующей выдачи их подзащитного властям США. Вашингтон недоволен тем, что интернет-сайт Wikileaks предал огласке десятки тысяч американских секретных правительственных документов. Генеральный секретарь НАТО провел сегодня переговоры с главой МИД Украины. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
НАТО с уважением относится к решению Украины сохранить внеблоковый статус и надеется, что это не помешает развивать сотрудничество с Североатлантическим Союзом, заявил в Киеве Андерс Фог Расмуссен. Он предложил руководству Украины направить в Афганистан группу своих военных инструкторов для подготовки местных солдат и полицейских. Еще одна тема переговоров – возможное участие Украины в системе противоракетной обороны, которую планируют создать государства НАТО. Официальный Киев не раз заявлял о готовности внести свой вклад в создание европейской системы ПРО. В этом контексте НАТО могут заинтересовать доставшиеся Украине после распада Советского Союза станции по предупреждению о ракетном нападении. Накануне визита Расмуссена действующий кабинет министров Украины утвердил проект национальной программы сотрудничества с НАТО на этот год. Как подчеркивается в документе, выполнение программы будет способствовать продолжению внутренних реформ, в том числе и в области обороны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Беларуси бывшему кандидату в президенты Владимиру Никлееву продлен срок домашнего ареста до 20 мая. Об этом в четверг сообщил адвокат Никлеева Владимир Букштынов. По словам адвоката, в расследовании наступил период затишья, и подозреваемого не вызывают на допросы. Владимир Никлеев находится под домашним арестом с конца января. Он был задержан 20 декабря по обвинению в организации массовых беспорядков в Минске после президентских выборов.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня сотрудники МВД Грузии собираются уничтожить два взрывных устройства, обнаруженных на территории телекомпании «Имеди». Еще одна мина была обезврежена вчера ночью. Сведения о наличии мин предоставил житель Гальского района Гагита Аркания, задержанный по подозрению в организации нескольких взрывов на территории Грузии. Вместе с ним были задержаны еще пять человек. Подробности в материале Беслана Кмузова из Тбилиси.
На сайте Министерства внутренних дел размещена оперативная видеосъемка, на которой видно, как ночью саперы обнаружили заложенные почти полгода назад взрывные устройства. Те же кадры показывают, как обезврежена мина. На утренних съемках видны разлетевшиеся вокруг осколки, остатки взрывного устройства и детонаторы, универсальные взрыватели четвертого поколения. Как рассказывает в кадре задержанный Гагита Аркания, мины, начиненные гексогеном, пистолетными патронами и гвоздями, должны были взорваться через час после того, как с них сорвали предохранительную чеку. Но заряды не взорвались. Такое часто случается. На полицейской видеосъемке видно, что для замедленного взрыва использовался особый взрыватель – железная трубка, набитая мягким пластиком. Через этот пластик проходит стальной стержень, который должен ударить по капсюлю и вызвать взрыв. Если пластик затвердеет от холода, то стержень не ударит по капсюлю, а мягко коснется его, и взрыва не будет. Техническое объяснение отсутствия взрыва не снимает вопроса, действительно ли были заложены мины или это инсценировка. Признание в том, что группа заложила еще три мины, которые так и не взорвались, Аркания дал только через два месяца после задержания. Это еще больше усиливает подозрения. Однако правозащитники не видят проблемы в том, что показания даны так поздно, говорит адвокат и правозащитник Гела Николеишвили.
Вообще это может случиться и через несколько дней, и через несколько месяцев, и через год. Это не исключается, но главное то, что это действительно они признают, или из другой какой-то оперативных источников они получают информацию, или вообще выдумывают и это состряпывают. Ну, надо быть очень глубоко известен человек, чтобы он понял это, что там в действительности происходит.
Полковник службы конституционной безопасности в отставке Бесо Аладашвили отмечает, что информации по делу о взрывах у общественности очень мало. По мнению Бесо Аладашвили, в связи с историей о взрывах встает другая проблема – насколько Грузия вообще готова к терактам.
К счастью или к несчастью, вообще-то Грузия и Тбилиси уже в центре геополитических игр и интересов очень многих государств. И не исключено, что некоторые государства или организации экстремистского толка могут какие-то планы по этому иметь.
По мнению Аладашвили, необходима работа по превенции, в которой бессмысленно усиливать патрули полиции или вооружать спецназ. Агентурная работа за рубежом, по его мнению, также затруднена из-за дефицита кадров и средств. Поэтому основную задачу грузинских спецслужб он видит в налаживании обмена информацией со спецслужбами других государств.
Мне еще не наладили вот этот обмен с российской стороне. По-моему, это и раньше так было. Это не вина вот сегодняшнего правительства. Я когда работал в спецслужбах в Министерстве госбезопасности, и тогда какой-то выборочный был материал. Российская сторона давала ту информацию, которую она хотела, чтобы мы получили. А основную, наверное, держала в секрете.
В то же время, как отмечают грузинские эксперты, обмен информацией с другими спецслужбами стран НАТО и США у Грузии происходит на очень высоком уровне. В настоящее время Грузия требует от России и Абхазии выдать еще двух людей, подозреваемых в организации диверсионных актов. Жителя Абхазии Мухрана Цхадая и майора Евгения Борисова, который служил в составе миротворческих сил в Южной Осетии. Еще трое подозреваемых, Мираб Колбая по прозвищу Кочоя и двое его родственников, были задержаны 17 февраля. Абхазская сторона требует выдать Колбая, однако Грузия отказывается. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У нас на прямой телефонной связи из Тбилиси эксперт по вопросам политики безопасности Ираклий Сисяашвили. Ираклий, добрый вечер.
Добрый вечер, спасибо.
Ираклий, скажите, вообще насколько серьезна террористическая угроза для Грузии?
Вы знаете, конечно, для Грузии, для маленькой страны, терроризм – это одна из важнейших угроз. И, конечно, это все против инвестиций, против развития туризма, против стабильности Грузии. И, конечно, для нас очень важно, что мы нейтрализовали все те угрозы, которые исходят из терроризма. Поэтому, по-моему, главный вопрос выявить те политические поводы, которые ведут нам к терроризму. Это очень важно. И я надеюсь, что об этом будет в Грузии, в грузинском обществе дискуссии.
Ираклий, скажите, а вот этот выбор объектов, сначала сильно охраняемое, как и любое другое посольство, посольство США, а вот теперь телекомпания. На первый взгляд, странные объекты для теракта, не правда ли?
Я не соглашусь с вами, поскольку у террористов обычно такие цели, которые будут действовать на общество и будут все это шокировать, в том числе и всемирное сообщество. И медиа – это один из главных органов в стране, которые чувствительны к всему этому. И, по-моему, для нестабилизации и для волнения медиа средства – неплохой выбор для террористов, конечно, по мнению террористов.
Ну, тогда вернемся к первому объекту. Посольство США – это все-таки сильно охраняемый объект.
Да, но если мы детально будем анализировать, где все это произошло, это было недалеко от посольства США, это было недалеко от забора, но, по-моему, у террористов или у спецслужб была задача как-то повлиять, не убить людей, а повлиять на психику общества. Как-то шокировать. Они, по-моему, выбрали очень конкретных целей. Это было посольство США, это была одна политическая партия и место, где люди обычно бывают.
Ираклий, давайте тогда вкратце. Официальные источники называют источником угрозы терактов российский след. На ваш взгляд, чего стремится достичь Россия терактами в Грузии?
Вот это главный вопрос, по-моему, который мы все вместе должны дискутировать, потому что Грузия маленькая страна, а она должна стараться балансировать свою политику, чтобы избежать всяких угроз или терактов со всей стороны. Конечно, у Грузии проблемы с Россией, но по-моему, вот с этими актами, если мы будем говорить о том, что Россия, Кремль или российские спецслужбы организовали все это, мы должны анализировать, какой был этот месседж, что Россия хотела с этим сказать.
Просто, спасибо, Ираклий. Прошу меня извинить, поскольку у нас очень ограничено наше эфирное время, я вынужден закончить наш разговор. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был эксперт по вопросам политики безопасности Ираклий Сисяашвили.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия набирает обороты скандал, связанный с распространенной информацией об избиении министра здравоохранения Южной Осетии Атара Гасиева, депутатом парламента от пропрезидентской партии «Единство». Еще в понедельник об этом сообщило Юго-Осетинское информационное агентство РЕС. Однако сегодня сам обвиняемый в драке депутат рассказал нашему корреспонденту о том, что никакой драки на самом деле не было. Рассказывает Мурат Гукимухов.
22 февраля газета «Коммерсант» сообщила о том, что в ночь на субботу в Цхинвале депутат парламента от пропрезидентской партии «Единство» Балаби Стуаты избил министра здравоохранения Южной Осетии Атара Гасиева, который сейчас находится в реанимационном отделении клинической больницы Владикавказа. Сегодня депутат Балаби Стуаты сделал специальное заявление для «Эхо Кавказа» о том, что между ним и Атаром Гасиевым действительно состоялся неприятный разговор в кабинете министра здравоохранения. По утверждению депутата Бестуаты, Атар Гасиев симулировал собственное избиение, а предоставить соответствующие медицинские справки министру здравоохранения труда не составило.
Я когда к нему поднялся, я сказал: «Михайлович, подожди, выслушай меня». И он хотел встать и уйти, не выслушав меня. Я взял его за плечо и усадил. Я говорю: «Садись-ка, выслушай меня, я депутат, народный избранник». И в это время он закричал, позвал свою секретаршу: «Скорую помощь мне вызывать». И она зашла туда, я точно помню, со стаканом воды и с таблетками. Давление у него, наверное, до этого тоже поднималось. Может, он гипертоник. Я ушел, я даже минуты у него не продержался. И оказывается, когда я ушел, он вызвал и милицию, и написал в прокуратуру, как я могу его ударить. Тем более, он мне дальний родственник, с одной деревни, своей матери.
Причиной затяжной ссоры между депутатом и министром, по словам господина Бестуаты, стали гонения со стороны Атара Гасиева в отношении его супруги Мадины Чихоевой, которая до осени прошлого года работала в должности заместителя министра здравоохранения. Атар Гасиев сначала обвинил своего зама в заговоре против него, после чего Мадина Чихоева уволилась с работы в ноябре прошлого года. На этом преследования министра не закончились. Он обвинил ее в махинациях и инициировал в отношении Мадины Чихоевой проверку Комитета государственного контроля и экономической безопасности. Тогда депутат решил поговорить с министром, что называется, по-родственному, и выяснить отношения. Но дело приняло неожиданный оборот. Таким образом, считает Балаби Стуаты, министр решил дискредитировать его семью и оправдать перед местным обществом травлю в отношении его супруги. Двухметровый депутат, человек незаурядных физических возможностей против невысокого худощавого министра. Осетинский общественник Тимур Сховребов, не понаслышке знающий, что такое быть избитым, соотнес физические возможности оппонентов и усомнился в правдивости истории министра.
Вызывает сомнение заявление министра в том плане, что он позвал секретаршу. Это двухметрового роста парень, если бы он его ударил, то вряд ли он смог бы после этого даже шевелиться. Потом я не знаю никого, кто бы видел министра в реанимации. Это все по слухам, понимаете, по слухам он лежит в реанимации, жестоко избит. И надо, чтобы государственные средства массовой информации это оперативно освещали, чтобы это не обрастало слухами. Человек все-таки министр, если что-то с ним случилось, надо официальный ответ дать.
Действительно, ситуация странная. Министр лежит в реанимации, а никакой официальной реакции со стороны юго-осетинских властей до сих пор не последовало. Ни опровержений, ни обвинений в адрес депутата. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Праге с визитом находится министр иностранных дел Грузии Игорь Голвашадзе. Наряду с проведением официальной встречи он посетил также радио «Свободу» и ответил на вопросы журналистов, касающихся внешней политики Грузии. Материал моей коллеги Кети Бочеришвили представит вам наиболее интересные выдержки из интервью Игоря Голвашадзе.
Грузия исчерпала лимит инициатив, предлагаемых для выхода из тупиковой ситуации в отношении конфликтных регионов, в частности, решение вопроса о их деоккупации. Таким был ответ Григола Вашадзе на вопрос о том, с чем Грузия придет к очередному раунду женевских дискуссий в начале марта.
Последнее, что мы сделали, 23 ноября прошлого года, президент Грузии выступил в Европарламенте и взял на себя и на Грузию юридическое обязательство не применять силу ни против оккупационных сил, ни против оккупационных режимов. Мы это надлежащим образом оформили. Сейчас дело за российской стороной или за русской стороной. Они должны взять на себя точно такое же обязательство, что они не будут использовать силу против Грузии. А планы такие военные есть. Вы знаете, что идет абсолютно истерическая кампания по милитаризации оккупированных территорий.
На вопрос о том, не стоило бы Грузии пересмотреть свою позицию и напрямую говорить с властями самопровозглашенных республик, глава внешнеполитического ведомства привел следующий аргумент. Не для того Россия оккупировала территории Абхазии и Южной Осетии, чтобы позволить тамошним лидерам самостоятельно разруливать ситуацию.
Россию не интересует ни Абхазия, честно говоря, ни так называемая Южная Осетия, Сахалинский регион. Их интересует вся Грузия. Интересует с многих точек зрения. В первую очередь, потому что Грузия – это пробка и даже горлышко бутылки, которая напрочь закрывает возможность любых альтернативных путей поставок энергоносителей в Европу. Из Центральной Азии и Прикаспия. Это самое главное. А Кремль, вы сами знаете, это Кремль, это не политическая структура, а корпорация, Кремль Incorporated. И вопросы транспортировки, добычи, распределения, а потом и распила денег от этого, это самое главное. Второй вопрос, фундаментальный вопрос, Грузия стратегически важен с военной точки зрения. И оккупация Абхазии и Схинвальского региона этот вопрос не решает. Надо, чтобы Грузия целиком находилась под оккупацией или под, не знаю, под политическим и военным доминированием. И третье, вы взгляните на карту. Россия ремонтирует какие-то тупиковые железнодорожные ветви в Абхазии. Россия купила железную дорогу Армении, является полноправным хозяином этой железной дороги. И, собственно говоря, недостает только серединного звена, да, железной дороги Грузии для того, чтобы прорезать удобный России транспортный коридор север-юг.
Реализации всех этих интересов, считает Григол Вашадзе, можно было бы добиться цивилизованным путем. Вопрос вступления Грузии в НАТО Григол Вашадзе считает решенным, однако о сроках предпочитает не говорить.
Прогресс, безусловно, есть. Если вы меня спрашиваете, вступите ли вы в НАТО, отвечаю совершенно четко, да, вступим. Если вы меня спросите, когда, скажу, не знаю.
Григол Вашадзе не видит проблем в том, что в новой концепции безопасности, где Россия названа для Грузии угрозой номер один и фактором дестабилизации, содержится также готовность идти на диалог с Россией.
Когда говорим о том, что Россия осуществляет враждебные действия по отношению к Грузии, собственно говоря, реально оцениваем положение вещей. Но, с другой стороны, мы же не говорим, что это навсегда, и из-за этого мы категорически не согласны на любой контакт. И наоборот, начиная от президента, кончая, не знаю, младшим дипломатом у меня в министерстве, повторяем каждый день как мантру, что в любое время, в любом месте мы готовы на переговоры с Россией.
Единственное, чего бы хотелось министру, чтобы лозунг Грузии «Ноль проблем с соседями» распространился и на Россию. Забудем ли мы, что было? Наверное, забывать не надо. Простить надо, сказал Вашадзе.
Выдержки из интервью Григола Вашадзе «Радио Свобода» подготовила Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
В Сухуми прошло заседание комиссии по развитию абхазского языка, на котором обсудили итоги работы за 2010 год и планы на 2011. Подробности в сюжете Семена Пегова.
В этом году, по словам Вячеслава Чирикба, на развитие абхазского языка государством выделена значительная в масштабах Абхазии сумма порядка 12,5 миллионов рублей. Практически третья часть этих средств будет направлена на финансовую поддержку учителей абхазского языка и литературы. Они получат ежемесячную надбавку к зарплате в размере 1000 рублей. По 2 миллиона выделят на публикации научных трудов АГУ и Абхазского института гуманитарных исследований, а также на внедрение абхазского языка в компьютерные технологии. На фоне этих амбициозных планов на текущий год достаточно невзрачными выглядят итоги года предыдущего.
Это, конечно, не является порядком. Мы в следующий раз просто не будем финансировать ничего, что мы не уверены, что будет издано. Мы хотим сказать о том, что наша комиссия аккуратно выплачивает финансирование, производит, когда это заявка имеется. То есть, с нашей стороны, никаких задержек нет, но мы не получаем обратную связь. То есть ни публикаций, ни отчетов финансовых или других мы не получаем пока.
Говорит председатель комиссии. В этой связи изменится порядок финансирования публикаций. По словам Чирикба, теперь сама комиссия будет делать заказы на отдельные научные работы. В частности, сегодня существует острая необходимость в разработке терминологии военного дела. Во время войны, конечно, соответствующая лексика на абхазском языке появилась, но это происходило стихийно, теперь все нужно структурировать. Также в срочном порядке требуется создать учебник по географии на абхазском языке. Кроме того, Вячеслав Чирикба акцентировал внимание на использовании государственного языка в дипломатической деятельности.
Вот у нас много уже связей дипломатических, переговоры ведутся, договоры заключаются. Однако все на русском языке, а у нас государственный язык. Мы должны, конечно, и переговоры вести, абхазский, английский, абхазский, испанский и так далее. И, значит, договоры заключают на абхазском языке, русском и, значит, языке, который вот с кем договор заключается.
Государственная программа по развитию абхазского языка была утверждена в 2007 году. При этом она носит характер документа, обязательного к исполнению. Согласно программе, уже через 2 года во всех госучреждениях республики дело производства должно вестись на абхазском языке. Однако никаких шагов в этом направлении не предпринимается, считает Чирикба.
Если посмотреть, что сделано в рамках этой программы по вот, реализации, я вам скажу, ничего вообще, ни одной позиции, а их более 20, не было выполнено, ни одной.
Всеми этими вопросами, по словам председателя комиссии, должны заниматься БИГИ, Госуниверситет и Министерство образования. Кстати, последнему учреждению, ответственному за реализацию как минимум половины пунктов, включенных в программу развития абхазского языка, пока что вообще нечем похвастаться. По крайней мере, никаких отчетов или другой информации от Министерства образования в комиссию не поступало. В завершении своего выступления Вячеслав Чирикба в очередной раз отметил, если программа не будет реализована, это станет серьезным провалом в построении абхазского государства в принципе. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Мы продолжаем нашу программу и напомню вам, что обычно по вторникам вы можете услышать в нашем эфире обзоры юго-осетинской прессы, по средам грузинской, а по четвергам абхазской. На этой неделе наш график слегка сместился, и поэтому завтра вы услышите обзор прессы из Сухуми, а сегодня, о чем пишут газеты в Тбилиси, рассказывает Эдита Бадасян.
Читаем прессу.
Минутой молчания в парламенте Грузии почтили гибель капрала Георгия Авальяни в Афганистане в провинции Гильмент. Материал об этом в сегодняшнем номере газеты «Оцдаут Хисаати» вышел под заголовком «Еще одна грузинская жертва в борьбе против терроризма». В тот же день 73 голосами «за» и только одним голосом «против» парламент проголосовал за увеличение грузинского военного контингента в Афганистане. В статье приведена позиция американского посла Джона Басса, который считает добросовестным совестное отношение грузинских военных к выполнению миротворческих задач примером для подражания. Та же газета приводит заявление заместителя министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе о том, что, цитирую, «любые жертвы грузинских парней в Афганистане делаются для достижения большой цели, которая называется борьба против терроризма, и ценой своей жизни наши военные защищают жизни других людей». Главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили пишет, что увеличение военного контингента в Афганистане автоматически увеличивает и вероятность больших потерь. На протяжении нескольких дней со страниц многих тбилисских газет нисходит тема загадочной смерти первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. «Звиад Гамсахурдия был убит» – это заголовок статьи в газете «Ахали Тауба». Результатом 15-месячной работы комиссии по изучению обстоятельств смерти Звиада Гамсахурдия, во главе которой находится старший сын первого президента Константин, стал доклад, где приводятся факты, опровергающие всем известную версию самоубийства Звиада Гамсахурдия. Резюме проведенной работы вчера было обнародовано на заседании парламента Грузии. Константин Гамсахурдия утверждает, что проведенное с 1994 по 2002 года следствие по делу о гибели его отца было необъективным. Цитата из его выступления.
Почему не было политической воли на проведение объективного расследования? На этот вопрос должен ответить экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе и тогдашние представители высшего руководства страны.
Комиссия по изучению причин смерти Звиада Гамсахурдия собирается передать все собранные ими материалы грузинской прокуратуре. Наиболее популярными темами в грузинской прессе в последнее время стали проблемы инфляции и раздачи ваучеров населению Грузии. Саакашвили «Инфляции хочет разгромить инфляцию». Так называется статья в газете «Сакартвелос Республика». Автор публикации ссылается на эксперта по экономическим вопросам Ладо Папава, который процесс раздачи ваучеров назвал неблагодарным делом. Статья под названием «Пропиаренные ваучеры сегодня и каждый день» поднимает тему благотворительной раздачи ваучеров. По утверждению автора статьи, журналиста Бердия Бедуидзе, не проходит и дня, чтобы телевизионные каналы не показывали, как высокопоставленные чиновники дарят свои ваучеры бедным семьям. Что может быть дешевле, чем пропиарить себя за 20 лари? Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Тбилиси сегодня гостили высокопоставленные чиновники из США.
Также их интересовали вопросы, связанные с реформой Конституции. Они также коснулись вопросов профсоюзов. Также они, конечно, интересовались работой Офиса народного защитника.
Состоится ли встреча Медведева с матерями Беслана?
Он, как президент, обязан встречаться с жертвами терроризма. Мы жертвы их управления.
Наша постоянная рубрика «Панорама». В Сухуми и Цхинвале 21:30, в Тбилиси на час больше, в Праге 19:30. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и ежедневную информационно-аналитическую программу. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
МВД Грузии в четверг распространил официальную информацию о взрывных устройствах, обнаруженных на территории телекомпании и меди в среду вечером. На основании дополнительных показаний ранее задержанного Гагиты Аркания стало известно, что в октябре 2010 года он по указанию российского майора Евгения Борисова и гражданина Грузии Мухрана Цхаде разместил на территории телекомпании и меди взрывные устройства в боевой готовности. Говорится в заявлении, передает «Новости Грузии». В ходе расследования по данному делу на указанном месте были обнаружены взрывчатые устройства, которые были обезврежены сотрудниками управления по разминированию Центра специальных операций Министерства внутренних дел Грузии, сообщает МВД. Мухран Цхаде, обвиняемый в организации и выполнении взрывов на территории Грузии и находящийся с 2003 года в розыске за похищение человека, а также офицер российских вооруженных сил Евгений Борисов, который назван заказчиком взрывов, объявлены в розыск. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня встретился с заместителем государственного секретаря США Джеймсом Стенбергом. По информации пресс-службы президента, стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества, в том числе двусторонние отношения и региональную безопасность. Саакашвили и Стенберг подчеркнули важность стратегического сотрудничества между Грузией и США. Стороны выразили удовлетворение углублением партнерских отношений. В Абхазию прибыл директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Чепурин. Его принял премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба, передает Абснепресс. Как отметил Чепурин, работа, возглавляемого им департамента, в основном направлена на сохранение русского языка, русской культуры, консолидацию русских общин и поддержку тех, кто остро в ней нуждается. По словам Сергея Шамбы, русская община в Абхазии достаточно активна, и существует несколько русских организаций, конкурирующих друг с другом. Мы стараемся поддерживать их по мере своих возможностей. У нас создано общество дружбы Абхазия-Россия, в которое вхожу и я. Работа определенная ведется, но думаю, что нужно больше поддержки, сказал Сергей Шамба. Чепурин отметил, что у России более 35 миллионов соотечественников в дальнем и ближнем зарубежье. В Государственном университете самопровозглашенной Республики Южная Осетия приостановлен учебный процесс в связи с ростом заболеваемости гриппом среди студентов и преподавательского состава.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси сегодня гостили высокопоставленные чиновники из США. В рамках южнокавказского турне первый заместитель госсекретаря США Джеймс Стейнберг и помощник госсекретаря США Филипп Гордон встретились с представителями гражданского сектора, президентом Саакашвили и членами правительства. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности, а также положение с правами человека в стране. Рассказывает из Тбилиси Нона Суварян.
Первый заместитель госсекретаря США Джеймс Стейнберг и помощник госсекретаря США Филипп Гордон прилетели в Грузию утром из Армении. Первую встречу в здании посольства США они провели с представителями гражданского сектора и народным защитником. Основная тема 45-минутной закрытой встречи – положение с правами человека. Как говорит народный защитник Грузии Георгий Тугуши, наибольший интерес американских дипломатов вызвали реформы в судебной власти и ситуация в СМИ.
Также их интересовали вопросы, связанные с реформой Конституции. Они также коснулись вопросов профсоюзов. Также они, конечно, интересовались работой Офиса народного защитника, какие условия созданы для того, чтобы этот офис осуществлял свои функции без всяких препятствий. Я особенно беседовал с ними о том, какие вопросы будут затронуты в будущем отчете народного защитника, который должен быть отослан парламенту уже к концу марта. Государственный департамент уделяет большое внимание правам человека. Они издают ежегодный отчет, где довольно-таки детально описывают всякие факты правонарушений в Грузии.
О проблемах этнических меньшинств в процессе их интеграции рассказал на сегодняшней встрече Арнольд Степанян. Председатель неправительственной организации «Общегражданское движение «Многонациональная Грузия» затронул проблему взаимоотношений власти и неправительственного сектора.
Власти практически не идут на сотрудничество с независимым неправительственным сектором. И также, естественно, большое внимание уделил выборам и сказал о том, что если мы хотим демократические выборы через несколько лет, нам необходимо уже завтра создавать климат для того, чтобы выборы смогли бы состояться.
Степанян отметил, что интерес Белого дома к гражданскому сектору в последнее время явно увеличился, хотя у грузинских неправительственных организаций, по его словам, проблем в общении с представителями руководства США и раньше не было. В этом контексте стоило бы отметить недавнюю видеоконференцию госсекретаря США Хиллари Клинтон с представителями неправительственных организаций из 20 стран мира. В рамках нового проекта стратегии диалог с гражданским обществом, она поручила послам США во всех странах иметь более тесные контакты с неправительственными организациями и общественными деятелями. После встречи с неправительственными организациями Стейнберг и Гордон посетили президентскую резиденцию. За деловым ланчем шла беседа с Михаилом Саакашвили. На встрече также присутствовали секретарь Совбеза Гига Бокерия и госминистр по реинтеграции Экат Хишелашвили. На том же ланче присутствовал и замминистра иностранных дел Грузии сэр Капанадзе.
Был обсужден широкий спектр вопросов, начиная с двусторонних отношений Грузии с Соединенными Штатами, так же, как и отношения в разных международных форматах, международных организациях. Конечно, обсуждался вопрос отношения России с Грузией, ситуации в оккупированных территориях. Особенно акцент был поставлен на то, что Россия вводит там свое вооружение, на ущемление прав человека в этих регионах, а также обсуждался в том числе и в общем ситуация в регионе и отношения Грузии с соседями.
Джеймс Стейнберг и Филипп Гордон покинули Грузию, не сделав заявления для СМИ. Запланированную пресс-конференцию отменили. Из Грузии американские дипломаты отбыли в Азербайджан, после которого Джеймс Стейнберг направится в Албанию и Боснию. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Урегулирование грузино-абхазского конфликта. Очевидно, процесс сложный, который займет долгое время. Ему мешает множество факторов. Например, многие в абхазском обществе убеждены, что после признания России независимости самопровозглашенной республики необходимость продолжения грузино-абхазского переговорного процесса, по сути, отпала. Впрочем, такого мнения придерживаются далеко не все. Тему продолжит Виталий Шария.
Трезвомыслящие люди у нас прекрасно понимают, конфликт можно будет считать урегулированным только после того, как обе стороны придут к консенсусу. Пониманием этого был продиктован первый из вопросов Астамура Цвижба, коллективный псевдоним группы абхазских журналистов, на которые в январском номере выходящей в Тбилиси газеты «Абхазский меридиан» отвечал руководитель Фонда развития человеческих ресурсов Грузии профессор Нодар Сарджвеладзе. Вот как звучит этот вопрос. Абхазия и Грузия вступили во второе десятилетие 21 века и третье десятилетие неурегулированного грузино-абхазского конфликта. Будут ли, на ваш взгляд, урегулированы грузино-абхазские отношения к 2021 году? И если да, то приведите три возможных варианта такого урегулирования. Профессор Сарджавеладзе ответил, что в сегодняшнем положении он видит только один такой вариант, а именно перспективы вступления в Европейский Союз Грузии и Абхазии в качестве независимых субъектов и начало строительства отношений между ними, как между членами единой европейской семьи. Конец цитаты. Любопытно, что подобный путь урегулирования отношений между Грузией и Абхазией предлагался еще во второй половине 90-х в частных беседах и газетных интервью отдельными представителями абхазского гражданского общества. Но тогда он воспринимался как гораздо более близкий абхазскому национальному проекту, и было весьма мало надежд, что его примет грузинское общество. Насколько этот путь осуществим сегодня? Препятствий действительно много, даже несмотря на то, что перспективу вступления в ЕС привыкли рассматривать как морковку. Кто из действующих грузинских политиков решится за него ратовать? Ведь хорошо известно, что народные массы привыкли жить больше эмоциями, не пряди родной земли, чем рациональными соображениями, и могут предпочесть вечно созерцать журавля далеко-далеко в небе. В Абхазии тоже многие могут увидеть в этом проекте какой-то подвох. Кстати, даже вне его контекста мне доводилось слышать Сухуми рассуждение, что Абхазии невыгодно сегодня признание со стороны Тбилиси ее независимости, так как сразу после установления добрососедских отношений начнет осуществляться процесс мирного завоевания Грузии и Абхазии. В любом случае, в качестве непременного условия синхронного вступления в Евросоюз, Сухум потребует предоставления твердых международных гарантий невозобновления со стороны Тбилиси военных действий. Ну и, наконец, никак не обойти сегодня фактор России. Но синхронное вступление в ЕС допустимо для нас только в том случае, если оно и в Москве, и в Сухуми не будет восприниматься так, будто Абхазия отворачивается от России. Последнее было бы неприемлемо и из соображений безопасности, и из этических. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Президент России Дмитрий Медведев, посещая Северную Осетию, дал обещание представителям Общественного комитета матери Беслана встретиться с ними для обстоятельного разговора о ходе расследования теракта и о судьбе закона о жертвах терроризма. Далеко не все пострадавшие от бесланского теракта верят в то, что подобная встреча, если она даже состоится, ускорит расследование трагедии в средней школе номер один. Слово моему коллеге Олегу Кусову.
После возложения цветов на могилы погибших в бесланском теракте Дмитрий Медведев поговорил с двумя представительницей Общественного комитета матери Беслана Эльвирой Туаевой и Мзеей Кокоэтой. Президент пообещал им встретиться и с другими пострадавшими отдельно. Женщины позвонили всем, кому смогли, попросив приехать на кладбище в надежде, что и другим пострадавшим удастся пообщаться с Медведевым. Глава Общественного комитета «Голос» Беслана Элла Кисаева безуспешно пробовала передать обращение президенту России в прошлые годы. Но все же она тоже, получив звонок, поехала на кладбище.
Они нам позвонили, мы быстро выехали на место. К сожалению, сотрудники ГИБДД не пропустили нас, и мы вынуждены были пешком идти. Плакаты у нас были с собой. Мы подняли, когда проезжали машины с Медведевым. Он уже был на кладбище, уже в течение нескольких минут побеседовал с потерпевшими, выехал. И он увидел наши плакаты, где были требования расследования всех терактов и требования ответственности за теракты.
У Эллы Кисаевой еще остается надежда на содействие бесланским пострадавшим со стороны Дмитрия Медведева.
Мы просим не только расследование, мы просим принятие закона о социальном статусе жертв терактов, которого нет в России. Встреча пока что в тот день не состоялась. Он обещал, что выделит время. Ну, возможно, есть вариант такой, что он, возможно, пригласит в Москву. Но мне так кажется, что надежды мало. Но, тем не менее, здесь оптимистический такой момент есть, что, в отличие от предыдущего президента, он уже второй раз был на кладбище, не проезжает мимо, посещает, возлагает цветы, значит, он
чтить память погибших и остается еще на деле доказать, если уже не по расследованию, потому что это очень большая тема, и предыдущий президент, он не допустит расследования, потому что это все связано с его именем, гибель невинных людей. А что касается закона о статусе жертв терактов, это именно та тема, которую можно и нужно лоббировать, и она реально достигаемая. Есть реальная надежда, что закон примут, и его должны принять.
Дмитрий Медведев, беседе с бесланскими матерями, не называл даже приблизительную дату возможной встречи. Элла Кисаева и другие пострадавшие решили напоминать ему о данном обещании.
Сейчас мы готовим обращение к нему с напоминанием того, что он здесь был, он обещал потерпевшим встретиться и что он, как президент, обязан встречаться с жертвами терроризма. Мы жертвы их управления.
Говорила глава общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Жители города Беслана не в состоянии предугадать, какой отпечаток на отношение Кремля к бесланской трагедии наложит подготовка к предстоящим в 2012 году президентским выборам в России. По мнению экспертов, с самого начала Кремль политизировал бесланскую трагедию, видимо, не предполагая, что пострадавшим в теракте, прежде всего, надо знать правду о нем, какой бы горькой она ни была.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Каким образом граждане иностранных государств могут посещать Южную Осетию без печальных для себя последствий? Эта проблема встала перед многими гражданами стран Евросоюза и СНГ, которые должны посетить самопроглашенную республику по служебной необходимости, ну или имеют отношение к процессу ее восстановления. Над темой работала наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Грузинские власти открыто угрожают всем, кто решил попасть в Южную Осетию с российской стороны. Глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили еще в прошлом году заявил, что лица, в паспортах которых будут отметки абхазских и юго-остинских пограничников, при посещении Грузии будут нести уголовное наказание. Посещение Абхазии и Южной Осетии без ведома Грузии уголовно наказуемо. Есть соответствующая статья Уголовного кодекса – нарушение государственной границы. Иностранные граждане, чьи паспорта содержат штампы, свидетельствующие о поездках в Абхазию и Южную Осетию, на территории Грузии будут задержаны и привлечены к ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Конец цитаты. Но попасть в Южную Осетию с грузинской стороны почти невозможно. Осетино-грузинская граница открыта только для грузин, проживающих в Лениногорском районе. Иностранцы оказываются в таких случаях в замешательстве. Например, координатор неправительственной организации «Пакс Кристи» Синта Дипонт занимается гуманитарными проектами в странах Кавказа, в том числе и в Южной Осетии. Она не знает, как отыскать выход из этой ситуации, рассказывает Синта Дипонт.
Граница между Южной Осетией и Россией, через которую я, как гражданин третьей страны, могу как бы теоретически проезжать, если у меня приглашение из Южной Осетии, если у меня российский визит и так далее. Только вот с такими штампами с этого российского пограничного пункта я потом уже в Грузию не могу приехать, потому что меня посадят. Потому что это нарушает их законы, в которых пишется, что в Южную Осетию въехать только со стороны как бы горы. Это в законе. Если там поговорить по делу, можно из Лениногорской как бы стороны, но это как бы не меняет дело на практике, потому что с остинской стороны туда не пускают. А в Южной Осетии пока что нет такое, что объясняет тем, что граница как бы не полностью под контролем, не полностью как демаркация, даже это нельзя называть, потому что демаркация двусторонний процесс. И тут в одностороннем порядке как бы отмечается эта граница и устанавливаются посты. Хотела приехать, значит, из Тбилиси во Владикавказ. Но даже там, вот пограничный пункт Казбеги-Ларскрит, он оказался открыт не для всех.
Сопредседатель форума граждан Грузии и Южной Осетии Тимур Цхурбаты считает, что
нарушаются права осетин и граждан третьих стран. Грузины Лениногорского района по национальности могут пересекать границу. Жители Лениногорского района, другие нет. Я вот это не понимаю. Уже идет третий год признания Южной Осетии России, и пора бы обустроить законный пункт пересечения границы. Этого не сделано до сих пор. И в результате этого Южная Осетия еще больше изолируется от внешнего мира. И это вредно осетинам. И те, кто делает это,
ну, умышленно или по незнанию действуют против Южной Осетии. Они тормозят ее развитие.
Говорил сопредседатель форума граждан Грузии и Южной Осетии Тимур Цхурбатов. Но в то же время он констатирует факт, что, к словам общественных деятелей, ни в Цхинвали, ни в Тбилиси прислушиваться не хотят. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Американский космический челнок Discovery готовится к своему последнему полету. Чтобы полет прошел без неприятных сюрпризов, запуск несколько раз откладывался по техническим причинам, но будет наконец проведен, хотя и на 4 месяца позже первоначально намеченного срока. С подробностями из Нью-Йорка Александр Сиротин.
В космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде все готово к запуску шаттла. Экипаж состоит из 6 астронавтов во главе с командиром-ветераном Марком Келли. Долго не было уверенности, что он полетит, поскольку он взял на неопределенное время отпуск в связи с состоянием жены, депутата от штата Аризона в Конгрессе Габриэл Гиффордс. 8 января на нее было совершено покушение. Сейчас она находится в реабилитационном центре в Хьюстоне. Ее состояние внушает надежды, если не на полное, то хотя бы на частичное восстановление. Хотя Марк Келли решил вновь возглавить экипаж Discovery, ему на всякий случай назначен дублер. На борту Discovery будут работать не только астронавты, но и Robonaut-2, искусно сделанный робот-гуманоид. Его задача – помогать астронавтам в выполнении наиболее трудных или наиболее монотонных работ. Такого в истории пилотируемых космических полетов еще не было. Итог многолетней работе Discovery подводит американский эксперт Чарльз Вик из исследовательской компании Global Security. Discovery – одно из наших значительных технических достижений. С помощью Discovery мы сумели много сделать. Последний, прощальный полет Discovery обязан быть успешным, обязан достигнуть Международной космической станции, выполнить свою миссию и вернуть астронавтов на Землю целыми и невредимыми. Discovery, скоро мы станем говорить, был совершеннее некоторых других шаттлов, таких как, например, Challenger и даже Columbia. Будучи представителем второго или третьего поколения орбитальных космических кораблей, он пошел дальше своих предшественников и хорошо послужил. Многим нравилось с ним работать. В чем суть его последней миссии? Цель главным образом состоит в том, чтобы доставить на МКС научное и техническое оборудование, запасные части для замены устаревших и пришедших в негодность. Есть также научно-испытательные, медико-биологические задачи, в частности, эксперименты с бактерией. После того, как Discovery уйдет на покой, мы какое-то время будем пользоваться российскими космическими кораблями «Союз». В наших общих интересах долговременное и надежное функционирование Международной космической станции, примерно до 2020 года. Америке космическое сотрудничество с Россией сулит определенную экономию, а России сотрудничество с нами сулит определенные доходы. Это взаимовыгодный бизнес. Так считает Чарльз Вик из исследовательской компании Global Security. В бюджете НАСА на 2012 год впервые за последние 30 лет отсутствует статья расходов на полеты американских шаттлов. Однако в бюджет заложены расходы на изучение планеты Марс и радиационного пояса планеты Земля. Планируется направить на Марс научную лабораторию, которая продолжит там сбор атмосферных и геологических данных. В будущем году должен быть запущен New Star — ядерный спектроскопический телескоп. Далее НАСА рассчитывает, что к 2016 году начнут функционировать не слишком дорогие коммерческие космические корабли. По словам Рода Бартона, авиакосмического инженера и профессора университета в Иллинойсе, частный сектор сможет конструировать и строить космические корабли быстрее и дешевле, чем государство. Вслед за Discovery в последний полет отправится этой весной шаттл Endeavour, а за ним летом завершит программу шаттлов космический челнок Atlantis. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Рубрика «Панорама».
Чехии прошли массовые протесты работников медицинской сферы против снижения зарплат госслужащих. Эти протесты, в отличие от других протестных акций, возымели свое действие на правительство страны. Врачи пригрозили массовыми увольнениями и переселением в другие страны Евросоюза, где работа в медицинской сфере оплачивается куда лучше. Рассказывает из Праги Александра Вагнер.
Компания «Спасибо, мы уходим» началась в прошлом году. Ее символом стала черно-белая агитационная машина скорой помощи, на которой были изображены убегающий врач и траурный венок с надписью «Наш исход означает вашу смерть». Ярослав Заводил, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов, объединяющий представителей всех профессиональных ассоциаций в Чехии, считает, что врачи выбрали успешную тактику. Конечно, представители далеко не всех профессий имеют возможность уволиться и найти работу в других странах Евросоюза. Этим и объясняется поведение чешских докторов, которые до конца стояли на своем. С другой стороны, протестующие не выдвигали нереальных требований. Врачи в больницах действительно вынуждены работать сверхурочно, чтобы получать более-менее приличную зарплату. Так не могло продолжаться. Судя по тому, чем все закончилось, только такие протесты имеют шанс расшевелить правительство. Наверное, все дело в том, что чиновникам иногда следует напоминать, что их политика не всегда успешна. Настоящие забастовки с отказом выходить на работу в Чехии случаются нечасто. Как говорят в местных профсоюзных организациях, Чехия – это не Франция. Демонстрации, критикующие политику государства, случаются, но практически никогда не приводят к результатам. Врачи не были первыми, кто в Чехии протестовал против реформ нынешнего чешского правительства, которое решило сократить расходы бюджета понижением заработной платы государственным служащим. Осенью прошлого года в нескольких городах Чехии проходили многотысячные демонстрации против этих мер. Однако только чешским врачам удалось добиться своей цели. Правительство, правда, удовлетворило не все требования протестующих. Заработную плату пообещали повысить совсем немного, а реформы здравоохранения, которых доктора требовали наравне с прибавкой к жалованию, начнутся только в следующем году. Михаил Копшева, специалист по решению конфликтных ситуаций в коллективах, считает даже такое решение удачным. Каждый конфликт можно уладить. Во время переговоров между правительством и врачами министр здравоохранения не использовал для поиска альтернативного решения те несколько месяцев, что были у него в запасе. Время уходило, и в итоге профсоюзы выиграли. Меморандум был подписан всего за 2 недели до того, как врачи собирались массово покинуть рабочие места в своих больницах. Государству не оставалось иного выбора. Успех забастовки чешских медиков воодушевил словацких медсестер, которые решили добиваться повышения зарплаты, а также сотрудников чешского автомобильного завода «Шкода», на днях выступивших с требованием уравнять зарплату на заводах в странах Западной и Центральной Европы. Профсоюз завода «Шкода» – самый успешный организатор забастовок в Чехии. Его представителям практически каждый раз удается договориться о повышении зарплаты. Как правило, находится золотая середина, и протестующие соглашаются на условия, выгодные как им, так и тем, кто стремится избежать массовых протестов. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
На этой неделе в Сухуми прошел концерт обновленного состава легендарной группы «Бонни М». Зрители, в основном среднего возраста, с восторгом слушали хиты этого коллектива. На концерте побывала и наш сухумский корреспондент Марианна Котова.
Концерт «Бонни М. Шейлы Боник» прошел в Сухуми в Абхазгосфилармонии. Солистка легендарного поп-коллектива собрала новый состав музыкантов, с которым успешно гастролирует по всему миру. В их репертуаре исключительно композиции, созданные в период существования легендарного «Бонни М». Лет прошло с тех пор, как эта песня стала лидером всех мировых хит-парадов. С 1976 года и по сей день она является символом музыкального направления поп-культуры. С нее начала свое звездное шествие по планете группа Бонни М. Ее начинают свои выступления сегодняшние продолжатели их дела. История оригинального Бонни М началась в 1975 году в немецком Ганновере. Продюсер Фрэнк Фариан объявил кастинг в новую поп-группу. Услышав об этом, 18-летняя Шейла из Британии отправилась в Германию. Бунеем. 10 лет слава Бунеем гремела по всему миру, даже в Советском Союзе. Бунеем был первым западным коллективом, прорвавшимся за железный занавес. Песня «Распутин» в СССР стала их визитной карточкой. Поп-музыка не классика, сложно усидеть в кресле, наслаждаясь звуками энергичных композиций. И многие не выдерживали. Вскакивали, пританцовывая, подпевали музыкантам. В репертуаре Бунеем, Шейлы, Буник только те песни, что были написаны в период существования золотого состава. А также произведения Боба Марли, ямайкского классика регги и соотечественника Шейлы. Шейла Буник, по ее признанию, получила огромное удовольствие от общения со зрителями. По ее словам, публика в Сухуми самая что ни на есть гостеприимная. Поклонники Бунеем отправились даже за кулисы, чтобы рассказать, как любят творчество поп-музыкантов.
Можно я вас поцелую?
Конечно,
счастливо. Многих лет жизни абхазского вам долголетия.
Солистка легендарной группы в долгу не осталась и поздравила жителей Абхазии со всеми праздниками сразу. А также пообещала приехать летом, чтобы искупаться в Черном море.
Самое главное, я всем, кого я люблю, всем, кого я считаю теплыми людьми, это прежде всего здоровье и счастье.
Вокруг выступления группы в Абхазии был настоящий ажиотаж. Всеми правдами и неправдами люди пытались попасть на концерт. Администрации филармонии пришлось даже дополнительно ставить скамейки, чтобы усадить зрителей. В основном на выступление Бунеем стремились сухумцы среднего возраста. Под их песни проходила наша молодость, говорят они.
Очень радует, что каждый год все лучше и лучше становится от того, что, значит, наш уровень жизни поднялся. Это меня больше радует, чем все остальное.
Действительно, каждый такой концерт – маленькая победа в битве за возвращение Сухуму статуса культурной столицы всего Черноморского побережья. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.